Отец, мы благодарим Тебя за это чудное время, в которое мы живем. Благодарим Тебя за эту истину, которую Ты открываешь нам, за этот путь, которым Ты ведешь нас. Благодарим Тебя за этот свет, которому Ты повелел воссиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием Тебя в лице Амашеха Ишуа, живого Слова Твоего. Благодарим Тебя за праздничные времена, которые Ты даровал нам для радости, и праздничные дни для веселья, и этот седьмой день праздника Песах, время нашей свободы. Благословен Ты, Адонай Всесильный наш, освящающий народ свой Израиль и дни праздников. Амин. Итак, у нас сегодня седьмой день праздника Песах, и нам сегодня нужно понять духовный смысл этого праздника и понять для того, чтобы получить разумение того, что Всевышний хочет дать нам в этот день. Так вот, седьмой день праздника Песах, если посмотреть Священное Писание, то мы нигде не видим, чтобы этот день был связан с какими-то определенными событиями. И уже сам этот факт как бы вызывает недоумение. А как праздновать этот день? Что главное в этот день? Какие акценты надо расставить в этом дне во время празднования? Чего ожидать? Вот посмотрите, если взять все праздники Всевышнего, праздники Адоная, ну, первый главный праздник – это Шаббат. И мы ожидаем в этот день этого благословения Царства Божия, которое на небе, которое вот в Шаббат, вот это благословение приходит тем, которые встречают этот день и празднуют его. Потом дальше идет праздник Песах, и начинается с принесения в жертву Агнца Песах 14-го первого месяца на заходе солнца, и мы понимаем, вот он Песах наш. Потом дальше написано первый день праздника опресноков, и мы видим, что сыны Израиля в этот день вышли из Египта. Мы видим, что в ночь этого дня был суд над всем Египтом. Все египетские боги посрамлены, все первенцы египетские погублены. То есть все начатки сил Египта погублены. И мы видим духовную суть этого дня. А в уставе праздника Песах написано, что и седьмой день праздника Песах должно быть у вас праздничное собрание, никакой работы не делайте. А смотрим в Торе, смотрим в пророках, нигде ничего не сказано о каком-то событии или действии, которое связано с этим днем. Если смотрим дальше, праздник Шивоот, заключение завета, дарование Торы. Приходим к празднику Рош Ашана, мы видим, что это время воцарения Всевышнего, суд Всевышнего. Все творение приходит с отчетом перед Всевышним о пройденном пути. Потом праздник Йом-Кипур, мы видим, как происходит очищение его народа. И вот в день принесения первого снопа мы говорили о том, что праздник Йом-Кипур, важность этого дня в том, что при последней трубе мы получаем прославленные тела. И потом праздник Суккот. Это как свадьба, это принесение всех плодов урожая, это служение его народа как священники всем народам. И потом восьмой день, это уже новый мир. И мы знаем, что в конце седьмого дня там еще будут некоторые события, не очень приятные для народов. И все. И как бы все праздники Всевышнего, они связаны с какими-то событиями, есть духовное понимание этих событий, а вот про седьмой день Тора нам ничего не говорит. И тогда возникает вопрос, а какое должно быть наше ожидание вот этого дня, духовное ожидание? Какое благословение Всевышний хочет дать нам в этот день? Чего ожидать? Вот об этом я хочу сегодня поговорить с вами, потому что мы сегодня будем делать хлебопреломление, и именно с этой целью мы будем делать сегодня это хлебопреломление. Что самое важное в содержании этого дня духовно? Что мы должны сегодня получить? Мы ведь должны хотеть этого. У нас должно быть ожидание получить от этого праздничного дня то благословение, которое Всевышний нам хочет дать. В праздник Шаббат Всевышний нас хочет благословить своим именем. Он хочет наполнить нас своим царством. которое на небе, Он хочет наполнить нас, всех светящих седьмой день. А вот седьмой день праздника Песа, какое его духовное содержание? Вы ведь понимаете, что праздники Всевышнего, праздники Адоная, они как духовные вехи на пути человечества в исполнение замысла Всевышнего, сотворение человека по образу и подобию и установление Царства Бога на земле, как на небе. Так вот, если мы посмотрим, что происходило в этот день, в Писаниях мы это не найдем, но, слава Богу за еврейский народ, еврейская традиция сохранила нам события этого дня, и многие из нас уже знают, что именно по окончанию шестого дня Песах сыны Израиля подошли к Красному морю. Пришли в то место, которое как ловушка. Впереди море, с обеих сторон скалы, и фараон со своим войском приближается к сынам Израиля. Вот так начинается седьмой день, вот в таком стрессе. Полное отчаяние. И вместе с тем упование на Всевышнего, что Он избавит. Потом расступилось море, народ переходит по суху в море, и на утро видит всех своих врагов, которые господствовали над ними, которые хотели опять их вернуть в рабство. Видит, что они потоплены, погублены. И вот тут вот приходит эта истинная радость избавления. То есть, если посмотреть на духовную составляющую этого седьмого дня, то вот этот потенциал переживания человека от отчаяния до радости, он максимальный. Даже первый день праздника Песах, ночь, когда губитель проходил по Египту, там не было такого большого диапазона человеческих переживаний, вот как в седьмой день. Вот вы представьте, отчаяние и ужас приближающегося врага и неминуемая погибель, это начало седьмого дня. Приходит рассвет, радость полного избавления. Вот вы видите, какой такой духовно-эмоциональный стресс для человека, который будет проходить через этот седьмой день. Мы уже говорили с вами, если смотреть на праздник Песах на все семь дней, как на замысел Всевышнего по сотворению на земле Царства Бога, то мы видим, что этот седьмой день, он в точности соответствует по Писаниям, по пророкам, с теми событиями, которые будут происходить на земле с наступлением эры Машеха. Мы знаем по Писаниям, по пророкам, что перед приходом Машеха все народы пойдут на Иерусалим, и будет большая теснота, и потом придет Машех, и все, которые воевали против его народа и города Иерусалима, большая часть будет погублена, остальные, значит, перекуют свои мечи на орала, и тогда уже народы примут закон Бога и будут приходить для поклонения Всевышнему в Иерусалим. И наступит седьмое тысячелетие, эра Машеха, царство Бога на земле, седьмой день. Седьмой день. И вот чтобы нам сейчас погрузиться в эту духовную атмосферу, в общем-то, в традиции, празднуя этот день, всегда читают книгу Шмот, 14-15 главу, вот эти все события и песнь Моисея. И мы сейчас тоже прочитаем все, что происходило, для того, чтобы погрузиться в эту духовную атмосферу и понять, какое же наше сегодня, живущих нас, духовное ожидание тех, которые идут этим путем, которые верой празднуют все праздники, которые дал Всевышний, потому что это не только праздники, которые уже исполнились, это и праздники, которые будут в будущем, и мы своей верой утверждаем и провозглашаем, что так будет, когда мы празднуем именно так, как сказал Всевышний, и по тем уставам, которые дал Всевышний. И сказал Адонай Моисею, читаю 14 главу с 1 стиха, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-Хагерофом, между Мигдолом и между морем, между Ваал-Цефоном, и напротив него поставьте стан у моря». Что тут происходило? Вы знаете, что 15-го, в первый день Песах, народ вышел из Египта и шел, остановился в Саккофе, да? Все переходы у нас в книге Бамидбар, книге чисел, 33 главе, 3 стихе здесь написано: «Из Рамзеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца, на другой день Песах вышли сыны Израилева по другую высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Адонай, и над богами их Адонай совершил суд. Так отправились сыны Израилева из Рамзеса и расположились станом в Саккофе». Вот первый день у них такой переход был. На следующий день они отправились из Саккофа и расположились станом в Ифаме, что на краю пустыни. В Ифам они пришли, как раз был 6-й день недели, и по окончанию дня у них был шаббат, они никуда не двигались. И в итоге у них были там соглядатые, ну, скороходы от фараона, которые наблюдали за ними, когда исполнился, закончился шаббат. Они говорят: вот вам 3 дня было дано, вы сами просили, вам надо возвращаться, потому что вы сами говорили, что на 3 дня пути отпусти нас. Ну, и вот возвращаемся опять в 14 главу. Всевышний говорит Моисею, что теперь тебе надо повернуться и идти к Пи-Хагерофу, да? Это получается, что они шли как бы на северо-восток, а теперь они разворачиваются, идут практически на юг, вдоль границы Египта, и идут как раз к этому месту Красного моря. И фараон начинает думать, что сыны Израиля заблудились, и к нему приходит мысль, что зря он отпустил своих рабов, надо бы ему вернуть их. «И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я, Всевышний говорит, ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я, Адонай, и сыны Израиля сделали так». То есть, сыны Израиля были полностью в курсе этого замысла. Вот я хочу обратить ваше внимание на этот момент. Моше рассказывает сынам Израиля замысел Всевышнего, говорит: вот мы сейчас возвращаемся, как бы, чтобы фараон не подумал, что мы убежали. Если он действительно хочет изменить свое обещание, и он действительно думает, что он тут главный, пусть он делает, как он хочет, а Всевышний с ним разберется. Сыны Израиля поверили, развернулись и пошли. Пришли в этот тупик, и вы понимаете, как бы знание есть, что все будет так, как сказал Всевышний, что Всевышний разберется с фараоном, и что они никогда уже в Египет не вернутся и рабами не будут. Но одно дело знание. Вот поэтому я хочу сегодня с вами делать это хлебопреломление, чтобы знание того, что будет в Писаниях, стало нашим познанием и нашей силой. Потому что, когда это начнет происходить, наша самая главная задача – остаться в покое. «И познают египтяне, что я Адонай». Вот об этом мы тоже сегодня поговорим. «И сделали так». Сделали так сыны Израиля. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? 3 дня назад фараон бегал ночью, вопил: где Моисей, где Моисей? Пусть скорее собирает свой народ, уходят». И все египтяне то же самое: пусть скорее уходят, мы погибаем, Египет погибает. Сыны Израиля приходят: драгоценностей дайте нам ваших. Да, пожалуйста, берите все, только уходите. Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собою. Послушайте, мы сегодня будем много говорить о египтянах, но просто, чтобы вы уже размышляли. Египтяне – это тот народ, который когда-то приютил у себя сынов Израиля. Это тот народ, вельмож которого примерно 130 лет назад Иосиф учил закону Бога. А Иосиф – это прообраз Машеха. И вот теперь этот народ гонится за сынами Израиля, чтобы сделать их рабами. Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточило Адонай сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Хагерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Адонаю. Вот он этот момент истины, да? Знать знаем. Все как будет, понимаем в уме. Вопрос в том, хватит ли силы духа устоять, когда это все начнет происходить. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Вдруг резко куда-то эта вера убежала. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Адоная, которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вот быть спокойным, когда это все будет происходить, вот для нас сегодня это главный акцент. Начало седьмого дня, духовный акцент. И я хочу сегодня молиться со всеми вами, чтобы Всевышний наполнил нас этим покоем, этой твердостью духа, этим упованием на Него, что Он сказал, и так оно и будет. И никто не прикоснется к сынам Израиля. И сказал Адонай Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его, на всадниках его. И узнают египтяне, что я Адонай, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их, и двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились один с другим во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Адонай море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Адонай на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Адонай поборает за них против египтян. И сказал Адонай Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море. И к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Адонай египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. не осталось ни одного из них. И сыны Израиля прошли по суше среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Адонай в день тот израильтян от рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Адонай над египтянами. И убоялся народ Адоная, и поверил Адонай и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Адонаю песнью и говорили: «Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся». Вот этот глагол «пою» на иврите, если просто петь, это «шир». «Шир» – петь, воспевать. В Торе написано «яшир». Вот эта йота, которая добавлена, она говорит о том, что и сейчас поют, и еще будут петь в будущем. Поэтому я говорю, что очень важно понимать духовное значение седьмого дня. Вот сейчас мы читали о том, что происходило ночью седьмого дня. А вот сейчас наступает утро седьмого дня. «Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Адонай – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он всесильный мой, и прославлю его. Всесильный отца моего, превознесу его. Адонай – муж брани, Иегова имя ему. Колесницы фараона и войска его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Адонай, прославилась силою, десница твоя, Адонай, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустили пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, Адонай, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил. Провождаешь силой твою в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Идомовы. Трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы твоей да онемеют они, как камень. Доколе проходит народ твой, Адонай, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Адонай, во святилище, которое создали руки твои, владыка. Адонай будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами и всадниками его в море, то Адонай обратил на них воды морские, а сыны Израилю прошли по суше среди моря. И взяла Мирьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мирьям пред ними: «Пойте Адонаю, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Вот такой день и такая духовная составляющая этого дня от вечера до утра, от отчаяния до радости. Моисей говорит: «Воспою». Тора нам говорит: «Воспели и еще будут петь». Таким был седьмой день праздника Песах. И мы уже говорили, что устав праздника Песах несет в себе весь замысел сотворения человека по образу и подобию Бога и установления царства Бога на земле. И седьмой день говорит нам о наступлении седьмого дня в этом мире. Наступление эры Машиаха, тысячелетнего царства Машиаха. Другими словами, весь этот духовно-эмоциональный перегруз ждет человечество с наступлением эры Машиаха. И мы видим, каким будет наступление этой эры. Я бы сказал так, что начало седьмого дня – это для каждого человека – будет временем, когда он должен будет сделать свой выбор, на чьей он стороне. либо он вместе с фараоном будет преследовать сынов Израиля, либо же он будет вместе с сынами Израиля выходить из Египта. Другими словами, ночь седьмого дня духовно – это момент истины для каждого человека. Каждый своим выбором определит для себя приговор. Относительно того, что Тора говорит, что эта песня будет воспета еще и в будущем, хочу прочитать вам Исаию, 26 главу, с 1 по 21 стих. Мы сегодня много будем читать. Это все для того, чтобы утвердить дух наш и сделать нас твердыми духом. Открываем Исаию, 26 главу. Отсюда из этой главы и название послания рема того слова, которое я хочу сегодня вам донести от Всевышнего. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Это название или рема этого слова, которое я вам сегодня хочу сказать. Мы говорим сейчас относительно того, что эта песня будет воспета еще и в будущем. Исаия, 26 глава. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Адоная вовеки, ибо Адонай всесильный есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте высоко стоявший город, поверг его, поверх на землю бросил его прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Адонай, мы уповали на тебя, к имени твоему, к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Адоная. Адонай, рука твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ твой. Огонь пожрет врагов твоих. Адонай, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Адонай всесильный наш. Другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя твое. Мертвые не оживут, рефаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Адонай, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Адонай, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы перед тобою, Адонай. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе пройдет гнев. Ибо вот Адонай выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Вот то, что в духе мне пришло, когда я хотел показать вам вот ту духовную атмосферу, когда эта песня снова будет петься. И мы видим, что когда эта песня будет воспета в земле Иудиной, самое важное – это праведность и истина в сердцах тех, которые будут петь эту песню, потому что именно это даст нам твердый дух и упование на Всевышнего. Вот об этом мы сейчас продолжим дальше говорить. А как мы понимаем, познание истины и святость наша, и праведность, это все через познание Слова Бога, через познание Машеха. И мы говорим о том, что седьмой день – это завершающий день истории этого мира, длина которого растянута на 7 дней, в течение которых Всевышний творит человека по образу и подобию своему, и устрояется новая земля и новое небо. И мы видим, что именно те, которые познали Слово Бога, познали Машеха, они войдут в этот святой город Всевышнего, в земле Иудиной. Здесь вот как раз исполнится то, о чем мы читаем в Римлянах, в 10 главе, 4 стихом, конец закона или венец Торы, Машиах к праведности всякого верующего. Мы видим, что праведный народ, хранящий истину, то есть народ, который познал истинного Машиаха Иешуа, они войдут в этот святой город Всевышнего в земле Иудиной. То есть, если говорить сейчас о нас в контексте этого седьмого дня и в контексте тех людей, которые будут идти этим путем и доживут до этого времени, то самое важное – это познание Всевышнего. Именно познавшие Всевышнего, они будут хранить эту праведность и хранить истину. И интересно, что в Писаниях мы только что читали, в 14 главе книги Исход, Шмот, Всевышний говорит: «И познают египтяне, что я Адонай». Это Исход 14:4. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают, в Ядео, третье лицо, множественное число, египтяне, что я Адонай». Яда – это глагол познавать. То есть, мы все время говорим, что для нас самое важное – познать Бога. Познать Бога – это значит обрести Его природу. И здесь мы видим, что когда фараон с войском погонится, и когда они будут погублены, Всевышний говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Адонай». Совсем недавно, в 6 главе, в праздник Песах мы это читали, Всевышний, когда посылает Моисея выводить свой народ из Египта, помните, мы тоже там говорили о том обещании, которое Всевышний дает своему народу через Моисея. Это 6 глава, 6 стих, и дальше написано: «И так скажи сынам Израилевым: я Адонай, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу ваш мышцы, простертые судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Адонай». И как бы и те узнают, что он Адонай, и те узнают, что он Адонай. А в чем же разница? Вот комментарий мудрецов Торы такой: «И узнают египтяне, что я Адонай». Действительно, перед смертью египтяне осознали мощь Всевышнего и поняли, что именно он властелин мира. Чем в таком случае отличаются евреи от египтян, которые тоже, в конце концов, признали власть Всевышнего? Тем, что египтяне признали его власть лишь после того, как на них обрушились бесчисленные казни, и только когда они уже испускали свой дух. Поэтому Тора свидетельствует об этом признании в третьем лице: «И узнают». Ибо самих египтян уже не было в живых. А о евреях Тора говорит иначе: «И узнаете, что я Адонай, как о живых свидетелях. Ибо Израиль признает Всевышнего не в смертный час, а при жизни. Более того, сами они – живое свидетельство его власти». И мы в пасхальной седер очень подробно разбирали все эти глаголы: «Выведу, избавлю, спасу, приму в народ». И мы говорили, что все эти глаголы как раз и вмещают в себя путь познания Адоная, обретение этой природы, обретение Божьего естества. И вот в связи с этим, знаете, что больше всего удивляет? Что, несмотря на то, что Иосиф учил их законам Бога, несмотря на то, что Всевышний столько чудес явил в Египте через свои казни, несмотря на все это, египтяне не избрали для себя Бога Израилева, видя его силу и могущество. Не приняли для себя его законов, его истины. Вопрос, почему? Если мы сейчас посмотрим историю, как она дальше развивалась, историю взаимоотношений народов с сынами Израиля, то мы видим снова и снова повторение того же самого. Даже если сегодня, можно сказать, накануне седьмого дня, посмотреть на всех людей, живущих в мире, и на ту веру, которую они исповедуют, то можно сказать, есть только один народ, это еврейский народ, и истинные ученики Машиаха Иешуа, которые действительно исповедуют единого Бога Израилева, сотворившего этот мир, небо и землю, и все, что наполняет их, и хранящий все заповеди, законы, которые Всевышний дал своему народу. Все остальные народы, они как те египтяне. Иосиф их учил, Иешуа учил эти народы, апостолов послал. Иешуа встречает женщину-самарянку, говорит: вы не знаете, чему кланяетесь, ибо спасение от иудеев, потому что они знают, чему кланяются. То есть для того, чтобы вам обрести спасение, вам надо познать, чему кланяются иудеи. Мы смотрим, проходит всего 200, да даже меньше, когда мы вот совсем недавно разбирали историю отпадения уверовавших из язычников от истинной веры. Совсем немного времени проходит, как уверовавшие из язычников начинают царствовать без иудеев. Об этом Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, сказал еще, когда он проповедовал уверовавшим из язычников. Он говорит: вы уже обогатились, вы уже присытились, вы уже начали царствовать без нас. Если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ну, давайте немножко глубже посмотрим. Я просто, забежав вперед, сказал вам, о чем мы будем говорить. То есть, вот он приближается седьмой день, и у каждого человека будет выбор, на какой он стороне. Уже сегодня, вы посмотрите, сколько ненависти к исповедующим единого Бога Израиля. Сколько ненависти к евреям, которые остаются евреями и верны своему Богу. И они хранят Тору, Тора для них свята. Я об этом сегодня говорю, чтобы мы могли задуматься, чтобы мы для себя могли увидеть, что будет происходить, и чтобы те, которые будут слушать, тоже задумались. Вот в этот момент истины, наступления седьмого дня, где же он все-таки будет? Или он будет с сынами Израиля, которые хранят все повеления закона устава Всевышнего и исповедуют истинного, единого Бога, другого-то нет. Нету триединого Бога, вообще не существует такого, в Писаниях его нет. В притчах, в 30 главе, сын Агура, помните, говорит, он же не случайно, этот стих здесь записан, чтобы люди, которые читают Писание, задумались над тем вопросом, который Агур ставит. 4 стих, 30 глава притч, смотрите. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Скажите, о ком здесь речь идет? О Боге Израиля и о его сыне. Скажите мне, вам не кажется странным, что люди, которые писали вот эту книгу для нас, переиздавали уже, переводили на языки, написали здесь все маленькими буквами? Вам не кажется это оскорблением для Всевышнего и его сына? Как вы думаете, это случайность или это замысел? Это замысел, потому что именно этот стих говорит, что нет три единого Бога, и что Сын Бога не является Богом Отцом. Знаешь ли имя Его и имя Сына Его? Ну, давайте все по порядку. Я хочу все-таки докопаться до этой сути вот этого язычества, которое не дает человеку принять всем сердцем те заповеди, которые Бог дал, и самого Бога, который дал эти заповеди для всех человеков. Вот смотрите, начинается история пребывания сынов Израиля в Египте. Вы помните, что они пошли туда как свободные люди. А перед этим Иосиф туда был послан. И Иосиф возвысился, стал вторым человеком после фараона. И это же полная аналогия. Иосиф – это как прообраз Машеха. Мы видим, что Машех пришел в этот мир и умер за грехи всех человеков. И в первую очередь за грехи сынов Израиля, потому что он сказал: «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». А потом уже свет его будет распространяться через апостола Павла к язычникам, чтобы и они вошли в этот народ. Но для дома Израиля закрывается понимание Иешуа как Машеха, и начинается составляться народ во имя Всевышнего из язычников. И мы смотрим, как начинает распространяться эта весть, народы принимают с радостью, и тут уже, буквально совсем немного спустя времени, апостол Павел говорит: вы уже начинаете царствовать без нас, если бы вы в самом деле царствовали. Смотрите, 104-й Псалом, 20-й стих. «Послал царь и разрешил его владетель народа, и освободил его», речь о Иосифе. «Поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». Иосиф по повелению фараона должен был учить всех старейшин и вельмож египетских мудрости. Кто есть мудрость? Закон Бога, Машиах. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову. Израиль в Египте был чисто времени 210 лет. Потому что 430 лет считается от рождения Ицхака. Вы знаете это. Подумайте, 210 лет в Египте. Иосиф в 30 лет вышел на царство. Прожил сколько Иосиф? Давайте откроем книгу Бытие, Берешит, 50 глава, 26 стих. И умер Иосиф 110 лет. То есть, если в 30 лет он вышел, стал вторым человеком после фараона в Египте, то 80 лет его жизни он наставлял Египет законом Бога. И потом после этого от 210 отнимите 80, остается еще 130 лет до того момента, когда уже Моисей выводит сынов Израиля из Египта. Подумайте, прошло всего 110 лет, и вот эти египтяне, которые не могли нарадоваться на Иосифа, на то спасение, которое он принес им, которые обогатились благодаря его пророческому дару, потому что весь мир принес им все свои сокровища за тот хлеб, который Иосиф собрал. Может быть, египтяне сейчас хотят предъявить претензии, что вот израильтяне унесли золото их. Так это не их золото, это Иосифа золото. А Иосиф еврей, сын Якова. И вот проходит совсем немного времени, и эти мудрецы, эти вот, которых Иосиф учил, вместе с фараоном, вообще наотрез отказываются признать Бога Израилева. Им через казни надо доказывать, что Адонай действительно Бог Израилев. Мы в пасхальный седер ночью говорили о том, что казни разбиты на три группы, мудрецами разбиты. И смотрите, первые три казни, кровь, жабы, мошкара, понадобились египтянам для того, чтобы они признали, что все-таки есть Бог, который выше их богов, с которым они справиться не могут. Это исход 8 глава, 17 стиха. Значит, Аарон простер руку свою жезлом своим, ударил в перь земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся перь земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. То есть, надо было вот эти три казни, чтобы пришло это признание. Скажите, как это возможно? 130 лет всего прошло после того, как Иосифа не стало. Это, можно сказать, ну, два поколения людей прожило, египтян. И все, полное забвение. Весь Египет погрузился в язычество, в колдовство, в чародейство. И теперь до них начинает потихоньку доходить. Потом дальше идут три казни: песи мухи, мор, проказа. И в этих казнях уже Всевышний говорит: вот вы сейчас увидите, что эти казни будут на вас приходить, а на сынов Израиля не будет приходить. И Бог разделяет свой народ от египтян. И они начинают это видеть, и тоже через это констатируют, что, оказывается, у этого Бога есть народ. Его народ. То есть, сначала признают, что это перст Божий, потом признают, что у Бога есть народ. Это исход. 8 глава, 22 стих. Всевышний говорит: «Я отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Адонай среди земли». И когда уже град саранча, приходят эти рабы фараона и говорят: долго ли будет мучить нас этот Моисей? Отпусти всех людей, пусть они совершат служение Адонаю всесильному своему. То есть, как бы уже приходит признание, что есть народ Израиля, это народ Всевышнего, есть Всевышний, который сильнее их богов. И потом дальше уже казнь тьмы и казнь первенцев и суд над всеми богами. В «Премудростях Соломона» в 18 главе, в 13 стихе написано: «И не верившие ничему ради чародейства при погублении первенцев признали, что этот народ есть Сын Божий». Смотрите, сколько всего произошло, как бы признали, что есть Бог, признали, что есть народ, но для себя-то выбора не сделали. Как были врагами этого Бога, как были врагами этого народа, так и остались. Более того, мудрецы говорят: интересно, откуда фараон взял коней, чтобы запрячь в колесницы, потому что весь же скот был поражен? И отвечают, что это те египтяне, которые уже начали бояться Бога. И когда Моисей объявил о том, что надо убрать скот, потому что град будет, они убрали. А потом, когда понадобились кони для того, чтобы запрячь колесницы, они милостиво предоставили фараону этих коней. Видите, какие есть боящиеся Бога? Так вот, я вам говорю, что начало седьмого дня – это момент истины для каждого человека. И я это говорю сегодня, чтобы все, которые исповедуют этого Бога, которые читают эти писания, каждый день эти стихи видят, чтобы они задумались, а какому Богу они верят, какого Бога они исповедуют, и к какому народу они принадлежат. Послушайте, сколько у Бога народов вообще? Один народ. А чем этот народ отличается от всех остальных народов? Вот в притчах 14 главе, в 34 стихе написано, смотрите: «Праведность возвышает народ». Один народ в единственном числе. «А беззаконие, бесчестие народов». Скажите мне, в Божьем народе национальность имеет значение? А что имеет значение? Праведность – послушание закону Бога. В общем, странно эти египтяне. Их учили, им столько свидетельств дали, и они ничему не научились, как была ненависть к Богу, Израилеву и к его народу, так и осталась. Вы думаете, это единственный случай в истории? Знаете, меня все время мучил один вопрос. Вот сейчас где-то как-то, когда все начинает выстраиваться, я не скажу, что я сегодня имею все ответы, но где-то как-то это вписывается уже вот в эту схему, о которой мы сегодня с вами говорим, которая была в Египте. И мы говорим, что Египет – это же мир, это же то состояние мира, которое будет накануне второго прихода Машеха Иешуа. Так вот, еще одна история, которая постоянно меня, удивляла. Вы помните, когда ковчег Бога попал к филистимлянам? Помните? Была война между израильтянами и филистимлянами. Израильтяне не устояли, побежали. Это было в дни Илия, когда Самуил, пророк, был священником, мальчиком рос в храме при священнике Илии. Помните? И когда было это сражение с филистимлянами, ковчег Божий был взят, Илий тогда умер, упал со стула. И ковчег был взят филистимлянами. И этот ковчег вносят в Азоте, в этот храм Дагона. Мы сейчас прочитаем. Меня больше всего удивляет, вот эти филистимляне, они видели силу Бога Израилева, они видели чудеса, которые явлены были этим Богом, и потом, когда они его отпустили, и князья получили свидетельство, что все, что пришло в их жизнь, и эти болезни, и моры, и наросты, все это было связано с Богом Израиля, после всего этого у меня недоумение, почему же они остались при своих богах? Почему они не выбрали этого Бога Израиля? Он ведь явил всю славу свою. Вы не задавались этим вопросом? Почему филистимляне не избрали служить этому Богу? Ведь явные преимущества во всем были явлены. Давайте немножко почитаем, вот поразмышляйте, что происходит, почему люди не хотят выбрать для себя то лучшее, что Бог им дает. Вот смотрите, филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона. И поставили его подле Дагона. Дагон – бог их. И встали азитяне рано на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагон, и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день. И вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Адоная, голова Дагонова, и обе руки его лежали отсеченные. Каждая особа на пороге, осталось только туловище Дагона. Как вам такое свидетельство? Посему жрецы Дагонов и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. Мне вопрос, зачем вам вообще нужен этот Дагон, если вы увидели величие Бога Израилева? И отяготела рука Адоная над азотянами, он поражал их и наказывал их мучительными ростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его для нас и для Дагона, Бога нашего». Слушайте, после всего этого любой здравый человек бы сказал: «Да зачем мне нужен этот Дагон?» Увидев вот эту руку могущества Всевышнего, неужели остается еще какое-то желание служить богам, которые не боги, которые не могут устоять перед этим Богом? Не сказали, пусть ковчег Бога Израилева идет в Геф. Отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Адоная на городе, ужас весьма великий. И поразил Адонай жителей города от малого до большого, и показались на всех наросты. И отостали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма тяготела рука Божия на них, и те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Слушайте, такие вещи происходят у них на глазах, и это не вразумляет их. Вот это меня удивляет. Пробыл ковчег Адоная в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицатели, сказали, что нам делать с ковчегом Адоная? Научите нас, как нам отпустить его в свое место? Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнайте, за что не отступает от вас рука его. И сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему? Те сказали, по числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелей ваших. И так сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? То есть, все знают, все понимают, помнят, что было с египтянами, и при всем при этом не принимают. Ну, в общем, когда они все сделали, как сказали эти жрецы, ковчег возвратился в землю Израилеву. 16 стих. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. То есть, они все видели, а выводов никаких не сделали для себя. Остались при своих богах. Вопрос, почему после всего произошедшего они не избрали для себя Бога Израилева и не стали служить ему? Они ведь знают, что из Египта тоже вышло множество иноплеменных людей, которые присоединились к Богу Израилеву. Они знают, что Бог Израилев принимает каждого человека, который берет на себя обязательство идти к себе истинному, наступая на себя к лицу Всевышнего и становится непорочным. Они все это знают. Вот это меня приводит в недоумение. Но на этом история не заканчивается. Есть еще одна история, которая, ну, в точности уже относится к тому, что происходит сейчас во взаимоотношениях уверовавших из язычников с Богом Израилевым. Помните, когда Всевышний разгневался на свой народ и 10 колен Израиля увел в ассирийскую землю? И из ассирийской земли он привез в Самарию много разных народов, которые жили там в Ассирии. И когда те прибыли туда, они не могли жить, потому что звери, львы наносили большой вред жителям, ну, тем, которые переехали в эту землю. Они возопили этому ассирийскому царю, попросили этого ассирийского царя, чтобы он прислал священника, чтобы научил их законам Бога Израилева. И вот, что самое удивительное, когда смотришь эту историю, читаешь о ней, мы немножко прочитаем, что они и Богу Израилю укланялись, и своим богам продолжали кланяться, и написано, что так и до сего дня. Скажите, а Бог Израилев может принять такое поклонение? Не может. И написано «до сего дня». Давайте почитаем. А потом переведем это на то, что происходит сейчас в Божьем народе. Потому что, по сути, те народы, которые Бог ввел в землю Самарии, это как духовный образ того, что происходит с того момента, когда апостол Павел стал проповедовать всем народам, чтобы ввести этих людей из всех этих народов в духовное наследие иудеев. И не случайно Иешуа встречает женщину-самарянку не из какого-то другого народа или земли, а именно самарянку. Именно ту самарянку, которая является потомком вот тех народов, которые привел в эту землю ассирийский царь. И Иешуа ей говорит: вы не знаете, чему кланяетесь, ибо мы знаем, ибо спасение от иудеев, потому что они знают, чему кланяются. Как вы думаете, случайно это совпадение, что именно с женщиной-самарянкой Иешуа разговаривал, говорит ей такие слова? Почему он ей такие слова говорит? Потому что с тех пор, как эти ассирийские народы вошли и стали самарянами, они до сего дня и Богу Израилю кланяются, и своим богам кланяются. И когда мы посмотрим на то, как сегодня этому Богу, которого проповедовал апостол Павел, кланяются уверовавшие из язычников, которые теперь разделились на тысячи конфессий, но в основании у которых у всех лежат решения отцов церкви, которые родили эту церковь в 325 году на Никейском соборе, там в основании лежит отвержение иудеев и всего иудейского. А Иешуа говорит: иудеи знают, чему кланяются, а вы не знаете. Так почему это все вот? Неужели за всю историю человечества народы так ничему и не научились? Неужели они не увидели, что Израиль действительно Сын Божий, первенец? Неужели они не увидели, что Бог хочет, чтобы все народы стали частью Его народа? Неужели они не видели и не слышали это Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, раскрывая им Тору, так же, как Иосиф учил египтян законам Бога, мудрости Божией? После всего, как это все было принесено народам, рассказано, мы говорили, прошло чуть больше 100 лет, когда уже начало не нравиться, что Песах надо встречать и праздновать так же, как иудеи, по иудейским обычаям. Уже начало раздражать. А Павел говорит: вы уже присытились, обогатились, вы уже начали царствовать без нас, вы, если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Вот вам и момент истины при наступлении седьмого дня. Народы, подумайте, стоит ли вам повторять ошибки своих отцов? Давайте почитаем 4 Царств, 17 главу, смотрите. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Имафа, из Сепаравоима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых, и они владели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Адоная, то Адонай посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Бейтеле, и учил их, как чтить Адоная. Притом сделал каждый народ из своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, кутийцы сделали Нергала, и мафяне сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, сепаравоимцы сожигали сыновей своих в огне Адремелеху и Анамелеху, богам сепаравоимским. Между тем, 32 стих, чтили и Адоная, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Адоная они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Адоная, и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Адонай сынам Иакова, которому дал он имя Израиль. До сего дня не бояться Адоная. Скажите, а как Адонай относится вот к такому почитанию его, когда и его почитают, и других богов тут же рядом почитают? Может принять такое почитание Адонай? Скажите, а что будет с этими народами, когда наступит этот седьмой день? Мы уже говорили, что у Адоная только один народ. Праведность возвышает его народ. А беззаконие, идолопоклонство, можно сказать, одно из самых страшных беззаконий. Это бесчестие народов. Тогда что будет с этими народами, когда наступит этот седьмой день? Несколько мест почитаю из пророка Исаия. 24 глава, пророк Исаия, с 1 стиха. «Вот Адонай опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней, и что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином, что со служанкой, то и с госпожою, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Адонай изрек сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». 34 глава Исаия, с 1 стиха. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Адоная на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы». Исаия 40 глава. Голос говорит с 6 стиха, возвещай. Сейчас голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Адоная. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Всевышнего нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся. Скажи городам иудиным, вот Бог ваш. Вот Адонай всесильный грядет с силой, и мышца его со властью. Вот награда его с ним, и воздаяние его перед лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Адоная и был советником у него и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вопрос. Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. У Всевышнего народы, как пылинка на весах. Мы как-то с вами говорили, веса – это веса праведности, на которых взвешиваются души каждого человека. Помните этого сына Навуходоносора, Валтасара? Рука вышла и писала в книге Даниила. Текел, текел. Взвешен, найден очень легким. Всевышний говорит, что все народы, не просто один человек – все народы у него как пылинка на весах. Ничего не весят. Потому что беззаконие – это бесчестие народов. Весит праведность. Праведность возвышает народ его. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. 17 стих. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Скажите, о каких народах речь идет? О всех народах, которые не исповедуют единого Бога Израилева и не живут по его закону. Неужели это не прочитано этими народами? Неужели они не убоятся Бога Израилева? 30 глава, 27 стих. Вот имя Адоная идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его наполнены негодованием, и язык его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Адоная к твердыне Израилевой. Смотрите, 29 стих. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника. О какой ночи священного праздника идет речь? О пасхальном седере. О ночи с 14.1 на 15.1. Ночь бдения. А у вас будут песни. А в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Скажите, а может быть это несправедливо? Почему у нас будут песни, а в челюстях народа уже узда, которая будет направлять их к заблуждению? Почему такая несправедливость? Вы можете мне сказать? Это же нечестно. Это уже следствие выбора этих народов. Во втором послании Фессалоникийцев апостол Павел и об этом пишет. Смотрите, вторая глава. С 10 стиха. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие, за то, что они не приняли любви истины, понимаете, истина – это его закон. И в этой истине живет любовь Божия, Всевышний. За то, что они не приняли любви этой истины, за то, что они отменили все эти законы, они же это выбрали. Это их выбор был. Павел говорит, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Мы читаем у Исаии, будет в челюстях их узда, ведущих к заблуждению. Почему? Да потому, что они не приняли любви истины. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Так что они будут верить лжи, будут искать себе учителей, которые будут ласкать их слух. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господина нашего Иешуа Машиаха. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господин наш Иешуа Машиах и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное надежду благую его благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Ну, в общем, картина у вас перед глазами. Вы теперь достаточно глубоко погрузились в атмосферу седьмого дня праздника Песах и всего, что будет происходить в этот день, начиная с вечера. И мы начали с того, чтобы определиться для себя, Какого же духовный смысл для нас празднования седьмого дня праздника Песах? Каким должно быть наше духовное ожидание того, чем Всевышний хочет нас благословить в этот день? Скажите мне, как вы вот сейчас, погрузившись в эту атмосферу, чего бы вы хотели получить в этот день от Всевышнего? Твердого духа. Амен. Вот мы с этого начали. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. А что нам нужно для того, чтобы нам быть твердыми духом? Народ праведный, хранящий истину. Исайя 26 глава. С первого стиха. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он нам вместо стены и вала. Отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Адоная вовеки. Ибо Адонай Всесильный есть твердыня вечная. Вот оно наше ожидание. Народ праведный, хранящий истину и твердый духом. Кто может сделать нас твердыми духом? Машиах Иешуа, познанный нами. Машиах Иешуа, живущий в нас. В прошлые годы, когда мы праздновали седьмой день праздника Песах, мы уже говорили о том, что только Машиах Иешуа может спасти нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную. И мы говорили о том, что умственное знание того, что будет, не может сделать нас твердыми духом. Единственное, что может сделать нас твердыми духом, это познанная истина, которая наполнит наше сердце, чтобы сердце наше было чисто, наполнено истиной. Тогда ничто не сможет нас поколебать. Тогда Машиах Иешуа сделает нас твердым духом. В послании филиппийцам, в 4 главе, апостол Павел в 19 стихе говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Машиахом Иешуа». Вот то наше ожидание, с которым мы сегодня предстаем перед Всевышним, чтобы сделать это хлебопреломление. И там же в филиппийцах, в 1 главе, в 28 стихе, апостол Павел говорит нам: «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение и сие от Бога. Да благословит Всевышний всех нас твердым духом в имени Машиаха Иешуа. Амен».